Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в Москве, сегодня среда, 6 июля, это радиостанция «Говорит Москва», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый день. Начинаем наш информационный эфир, все самые свежие новости с комментариями наших экспертов и с обсуждением между мной и вами. Естественно, давайте сразу тогда перейдем к первой теме. Главы Минфина и Минздрава Великобритании подали в отставку. Причиной отставок стали скандалы с премьер-министром Борисом Джонсоном. Министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид во вторник подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг премьер-министра Бориса Джонсона. А все больше и больше говорят о том, что у Бориса Джонсона все очень плохо, и в ближайшее время и ему самому придется подавать в отставку, но он отнекивается, он продолжает бороться, он продолжает грызться буквально за свое место. Вот насколько, какие перспективы, в принципе, у Бориса Джонсона, что будет в ближайшее время в Великобритании. Людмила Бабынина, руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН, кандидат политических наук, у нас на связи. Людмила Олеговна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, скажите, пожалуйста, что там происходит в Великобритании и насколько уверены сейчас позиции Бориса Джонсона?
Ну, внутри партийной позиции Бориса Джонсона совсем не уверены. И как бы его проблемы стали очевидны в прошлом месяце, когда было голосование по доверию премьер-министру и лидеру партии. И хотя тогда большинство формально проголосовало за то, чтобы он оставался на этих постах, на самом деле процент тех, кто проголосовал за вотум недоверия, был очень велик. 148 человек, это очень много из партийного списка, из депутатского списка. Поэтому понятно было, что проблемы у Джонсона серьезные. Но вместо того, чтобы заниматься каким-то внутрипартийным строительством или пытаться пересмотреть там, не знаю, состав кабинета, или все-таки наконец провести обещанные реформы, в том числе налоговые, да, Джонсон занялся внешнеполитическими делами, совершил достаточно длительное турне, съездил на Украину, съездил в Руанду, встретился с лидерами Содружества. И, собственно, отставка двух ключевых министров, которая произошла вчера, она не удивительна. Это лишь подтверждение тех сложных процессов, которые идут сейчас в консервативной партии.
А есть ли шанс, что мы в ближайшее время буквально увидим нового премьер-министра Великобритании?
Ну, Джонсон сам в отставку не собирается.
Угу.
Другое дело, что, да, и, собственно, по существующим правилам следующее голосование по доверию премьер-министра возможно только через 12 месяцев. Однако правила можно изменить. Будет на следующем месяце, на следующей неделе, простите, будет избран новый комитет, который может внести поправки в регламент деятельности партии консервативной и, соответственно, могут пересмотреть вот этот вот срок 12 месяцев, допустим, на 6. Поэтому предсказывать британскую политику в последнее время вообще достаточно сложно. И скандал в консервативной партии следует за скандалом, но сам Джонсон, скорее всего, будет держаться до последнего за свой пост.
А вот наш слушатель Виталий Филипп пишет, что при всем уважении отправлять в отставку премьера страны за тусовку во время ковида – это что-то несерьезное, это высасывание проблемы из пальца. Вот на самом деле, чем в основном недовольны в фигуре Джонсона, что раздражает больше всего? Это действительно та самая знаменитая уже вечеринка Бориса Джонсона во время ковида? Это его внешняя политика, это отсутствие его реализации его плана на внутреннюю политику. Что раздражает в Борисе Джонсоне больше всего? И людей, и его соратников, коллег.
Ну, давайте мы сначала разберемся с вот этой знаменитой вечеринкой.
Да.
Это не высасывание из пальца проблемы. Это нарушение правил, которые сами же установили. Все-таки для британского политического истеблишмента и для общественности Британии это неприемлемо. Устанавливать жесткие антиковидные меры и самому же их нарушать, ну, это некрасиво. Да, фактически они нарушили закон.
Да.
Дальше. Действительно, все внутриполитические обещания Там и реформы налоговые, и некоторые действия в области здравоохранения, и все, что связано с пересмотром. Но это не совсем внешняя политика, но то есть не совсем внутренняя, но завязанная на внутренней политике условия Ирландского протокола. Это все тоже не сделано. И это вызывает, конечно, большое раздражение. И в обществе, и в партии. И в первую очередь, конечно, в партии, потому что скандалы, которые преследуют достаточно видных деятелей партии, в том числе тех, за кого Джонсон продвигал на какие-то посты, причем скандалы, как правило, такого грязного характера, они не добавляют самому Джонсону очков и не добавляют рейтинга консервативной партии. И здесь, конечно, до официальных выборов еще 2 года, но вопрос о том, что такой непопулярный на сегодняшний день премьер поведет партию на следующие выборы, он уже стоит на повестке дня. Поэтому очень многие, как бы по совокупности, по совокупности того, что делает Джонсон, наступает определенное раздражение, в первую очередь, конечно, внутри партии, но и в значительной части общества. Другое дело, что пока таблоиды поддерживают Джонсона, и поэтому у них есть о чем писать, и, может быть, его рейтинг такой общенациональный не будет сильно падать. Но внутрипартийный рейтинг у него, конечно, очень низкий.
За счет чего Борис Джонсон пытается и, может быть, попытается в будущем как-то выправить свою рейтинговую ситуацию? В первую очередь, наверное, даже не столько партийную, сколько в народ, что он попытается и, может быть, уже пытается запустить?
Ну, он достаточно харизматичный, яркий лидер, который проводит такую достаточно яркую политику. Я думаю, что будут продолжаться, трудно это назвать переговорами, но действия в отношении Североирландского протокола, и вокруг этого будет определенная такой publicity. Но, понимаете, чтобы он удержался на месте премьера, здесь же вопрос не общественной поддержки, а именно внутрипартийной.
Угу.
Тут вопрос именно про внутрипартийные дела. Проблемы в партии консерваторов очень серьезные. И у Джонсона проблемы именно внутрипартийные очень серьезные. Он непопулярный премьер именно в своей партии.
Вот вся его такая своеобразная движуха вокруг Украины, которую он развернул за последние несколько месяцев. Он чуть ли не самый активный политик из больших европейских деятелей, да, наверное, и не только европейских, который регулярно приезжает в Киев, который постоянно делает заявления, самые радикальные, самые воинственные заявления из всех, кто есть, даже включая президента Байдена. Насколько это на самом деле помогает ему хоть каким-то образом? Или, может быть, это тянет его на дно? Вся его украинская деятельность, она скорее записывается в плюс или в минус?
Здесь, наверное, скорее в плюс, потому что, во-первых, это классический ход, когда некие внешнеполитические заявления и действия отвлекают от внутренних проблем. Во-вторых, нужно все-таки понимать, что британское общественное мнение в украинском конфликте поддерживает, конечно, Украину. Поэтому здесь он скорее получает плюсы, а не минусы.
Угу. Спасибо, Людмила Олеговна. Людмила Бабынина была у нас на связи, руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН, кандидат политических наук. Теперь давайте немножечко с вами. Мы видим, что в последнее время Великобритания тут на этой неделе, наверное, становится чуть ли не лидером всех новостных сводок. Сначала там королева делится своими полномочиями. Теперь очередной виток этого скандала вокруг Бориса Джонсона и его отстранения. Как вам кажется, в ближайшее время увидим мы новую власть в Великобритании, или же все-таки эта украинская история, а именно на нее делает ставку Борис Джонсон, когда говорит о том, что, в принципе, сейчас, я не знаю, прямая это его речь или нет, но огромное количество английских средств массовой информации заявляет о том, что сейчас не время менять каким-то образом премьер-министра, потому что в разгаре украинский кризис, а коней на переправе, грубо говоря, не меняют, поэтому не надо. Поможет ли ему действительно это украинская история, удержаться на своем посту, или же мы все-таки увидим нового премьер-министра. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вы в эфире.
Ну, я думаю, что вот украинский, так сказать, эта украинская тема не спасет Джонсона, она ему во внутренней политике не поможет. И уже, наверное, ну, надеюсь, что регламент будет изменен, и меньше чем через полгода его уберут с поста премьер-министра. Тем более, что и Шотландия в следующем году проводит референдум, да, о независимости. И в Северной Ирландии пришли, да, вот католики, которые настроены отделиться, да, присоединиться к Ирландии. Поэтому, наверное, все-таки вот уже там меньше чем через полгода его уберут. И свои же консерваторы там против него оппозиция, как вот мы уже услышали.
А давайте так, а вот как вам кажется, вот его уберут, приходит новый премьер-министр, неважно там откуда, из какой партии и так далее, вот просто новый человек. А, понятно, вся эта история Шотландии, Ирландия, там местные британские какие-то разборки, это окей. Для нас это поменяет что-то или нет?
Здесь многое зависит, наверное, от самого вот персонажа, который придет. У них просто очень своеобразные вот политики, не та же самая вот эта вот министр обороны, и кто там, министр иностранных дел, там, женщина, и вот другой там министр обороны. Вот если так, такого подобного рода, как это, Ли Страсс там и так далее, то это ничем не лучше Джонсона, потому что это, ну, действительно какие-то политические фрики. Ну, если, я не знаю, вот сейчас ушли вот два министра, да, министр здравоохранения и финансов. Я не знаю, если будет более вменяемый человек, договороспособный, то может быть какие-то вот...
Ну, понятно. В принципе, допускаете такую возможность. Спасибо. Ну, я вот лично не допускаю вообще ни капельки даже такой возможности. Неважно абсолютно, кто придет на пост премьер-министра Великобритании, для России, я уверен, ничего не поменяется. Потому что это Британия. И это, конечно, надо держать всегда в голове. Но следить за этим интересно. Борис Джонсон, он действительно достаточно харизматичный человек. Фриковатый, это, мне кажется, вообще не то слово. То есть, вот фриковатый надо умножать где-то на 10, и тогда мы получим примерно Бориса Джонсона. И вот за всей этой свистопляской вокруг его фигуры и вокруг того, что такой человек умудрился стать премьер-министром Великобритании, наблюдать, конечно, очень забавно. Ладно, давайте перейдем к другой теме.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Я все-таки зачитаю сообщение одно по предыдущей теме. Панк 13 пишет, что от перемены Борисов политика не меняется. Да, это хорошо. Но иногда меняется, Панк 13. Иногда меняется. Борисов не знаю, но там Борисы, когда меняют, иногда бывает все поворачивается в лучшую сторону. Ну ладно, следующая новость. Эксперты сообщили о росте импорта в Россию ноутбуков без операционных систем. Доля таких компьютеров достигает 60%. Об этом газете «Коммерсант» рассказал источник в крупном дистрибьюторе. При этом, как заявила изданию представитель компании «Мерилон» Татьяна Скокова, к осени объем ввезенных ноутбуков без операционных систем достигнет 90%. Вот что это за ноутбуки такие без операционок, и как вообще с ними быть, когда вот, как это, покупаешь ты ноутбук без операционки? Что дальше тебе делать, и действительно ли цифры вот такие? Давайте поговорим с нашим экспертом Эльдар Муртазин, у нас на связи, аналитик Mobile Review. Эльдар, добрый день.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, ну действительно рост компьютеров без операционных систем, которые ввозятся в Россию, вот он прям такой действительно налицо?
Ну, это способ сэкономить, потому что Windows стоит денег, и если вы покупаете без операционной системы ноутбук, он не подпадает под какие-либо санкции. Это первое, его проще вести в любом случае через территорию третьих стран. А самое главное, что вы можете установить все, что угодно. Хотите установить Windows, какой угодно, пиратский, не пиратский, вы можете это сделать. Хотите установить Red Linux, вы можете это сделать. Ну и любую сборку Linux, поэтому все это выглядит так, что это выгодная схема сейчас. И в рамках этой схемы все идет вот именно так. Я думаю, что в будущем она будет основной.
А почему эта схема не работала раньше? Сейчас, понятно, санкции, да, появилось больше причин ввозить компьютер без операционной системы. Но это, наверное, и раньше было дешевле, чисто теоретически. Почему раньше никто так и не делал?
Ну, потому что раньше была компания Microsoft, которая присутствовала на российском рынке. Она, скажем так, продвигала свои интересы очень активно. И поставщики, официальные поставщики ноутбуков получали за то, что там есть Windows, вполне определенный маркетинговый бюджет. На сегодняшний день маркетинговых бюджетов нет. Это параллельный импорт во многом, это зачастую даже новые игроки. Поэтому mm-hmm. никакой выгоды вести именно с Windows ноутбука нет, ну, вообще нет выгоды для поставщика.
Каким-то образом поменяется схема игры на рынке вот операционных систем? Понятно, что сейчас в основном Windows лидирует просто с громадным преимуществом в этой области. Вот теперь как-то поменяется все это? Может быть, Linux придет, может быть, еще какие-то игроки появятся, если они вообще в принципе на этом рынке?
У нас есть сегодня две тенденции, они очень заметны. Первая тенденция – отказ от лицензионного Windows. Мы переходим в 90-е годы, когда воровали операционные системы, софт, и это действительно заметно. Выросло количество. Пока не очень много, потому что продажи новой техники не такие большие, но мы видим, что многие ставят именно такие версии. Причем сегодня можно купить взломанные версии там за $5-10, ключи продаются, активации, они прекрасно работают. Второй момент – это то, что все больше и больше, если особенно мы говорим про корпоративный сегмент, у нас переходят на сборки Linux российские. Их несколько существует. Они мало чем отличаются с точки зрения удобства. Да, они уступают Windows, они уступают в привычности Windows. Это немаловажный момент, так же, как офисные пакеты. Но их все чаще и чаще выбирают. И доля вот таких операционных систем Linux со сборками, она будет расти. Я думаю, что в течение 2-3 лет она составит до 20% рынка. Это очень много. И это неплохо для нас, потому что вот эта зависимость от Windows, Windows наше все, она уходит в прошлое.
А что про Apple? У Apple, у них своя операционная система, свои компьютеры. Каким-то образом вот с ввозом Apple техники есть сейчас проблемы или нет?
Параллельный импорт работает, проблем с ввозом нет, блокировок, если мы говорим про ноутбуки, никаких нету, все работает. С ремонтом, да, есть отсутствие авторизованных сервисных центров, которые способны ремонтировать, осуществлять сложные ремонты, там, замена топ-кейсов и подобных вещей. Но сама операционная система работает, но доля Mac OS на российском рынке, она невелика, то есть это не преимущественное предложение, это очень такой узкий сегмент, поэтому не влияет ни на что.
Если мы говорим про пиратский софт, пиратские операционные системы, пиратский Windows, насколько вот конечный пользователь, который ставит себе эту пиратскую операционку, выигрывает или проигрывает? И в чем в первую очередь? Вот какие плюсы, какие минусы?
Ну, учитывая, что, судя по всему, этим занимаются сами сотрудники компании Microsoft, то есть где-то не на российском уровне, естественно, они просто создают ключи, которые подходят к их продуктам. Внутри никто не борется с такими ключами, их не блокирует. Вы, по сути, получаете тот же самый продукт просто за копейки. И поэтому популярность таких продуктов не только в России, во всем мире она растет. Зачем платить условные $100 за там офисный пакет, если за $5 можно купить ключ и пользоваться им ровно так же?
А в чем выгода здесь у компании Microsoft?
У компании здесь выгоды нет, есть просто, судя по всему, да, это мое предположение, есть сотрудники, которые эти $5 кладут себе в карман мимо кассы и продают вот так, расширяют рынок для Microsoft.
Понятно, спасибо, Эльдар. Эльдар Муртазин был у нас на связи, аналитик Mobile Review. Теперь давайте с вами, приходилось ли вам в ближайшее время покупать какую-либо технику, ну, я имею в виду компьютеры, ноутбуки, без операционной системы или с операционной системой? Вообще сталкивались ли вы с подобным предложением? Я давно не покупал себе компьютер, нет, вру, Я покупал недавно. Сейчас соврал. Хорошо, давайте так. Я давно не покупал себе компьютер на Windows. Поэтому, если честно, не знаком сильно с этим рынком. Вот хочу узнать, если вдруг вы покупали нечто подобное или собираетесь покупать, купили бы вы сразу с операционной системой или без, ставили потом сами, и как собираетесь это делать? И вообще, как смотрите на все то, как развивается наш рынок электроники и компьютеров? СМС-портал 925-48-94-8, Telegram говорит о Москобот, звоните 7373-94-8, код 495. Вот Григорий Санкт-Петербурга пишет, я такой ноутбук покупал, сам ставил потом систему на 30% дешевле. 30% это серьезно. А что это был, если не секрет, за ноутбук, и насколько он мощный, немощный и так далее? Кстати, на ноутбук можно установить Android как операционную систему, пишет Настя. Все мои домашние компьютеры были без системы, сам все ставил, пишет Андрей. Была такая фишка год назад, пишет Сергей, что устанавливаешь Windows 10, а при активации приходил ключ... подходил ключ от старой Windows 7. Сейчас не знаю, прокатывает это или нет. У меня есть на компьютере параллельно стоит у меня операционная система Windows, там, ну, у меня MacBook, и есть основная Apple-овская история, а параллельно есть еще и Windows, потому что некоторые программы, для некоторых программ нужен Windows. Ну, и он у меня пиратский, мам, не горюй, вообще такой пиратский, что ой-ой-ой. И у меня там просто вот в уголочке висит эта такая предупреждалка, нужно активировать Windows, и она висит поверх всего. И вообще мне не мешает нисколечки. Никакие ключи, ничего я не использовал. Я вообще просто ее скачал из интернета, с торрента с какого-то. И прекрасно себя чувствую. И что-то мне подсказывает, что таких, как я, достаточно много. Потому что эту наклеечку я видел много где. Видел много у кого. Lenovo был пару лет назад, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Это, видимо, вот про его компьютер как раз. А, слушайте, ну 30% это серьезная скидка. То есть, если на 30% дешевле без операционки, я бы тоже, наверное, купил бы себе что-то подобное. Linux бесплатное и убогое, пишет Мортон Мендасес. Честно, да, но я вот, наверное, соглашусь с вами. Они бывают разные, эти Linux, да. Это фактически Linux, это там какое-то, насколько я понимаю, это ядро. Да, это код, вокруг которого уже разные выдумщики выстраивают что-то свое. И они бывают очень разные, но фактически они все время какие-то вот слишком для энтузиастов. Знаете, это вот то, что, чем невозможно пользоваться. Это как бета-версия прошивки на ваш телефон. Вот я думаю, тоже многие люди, которые там в свое время увлекались чем-то подобным, всеми вот этими операционками, ставили себе бета-версии. И вот эта бета-версия, версия там 1.0, это всегда такая штука, которой на самом деле пользоваться невозможно. У тебя телефон садится за 5 минут, он весь глючит, у тебя не работает звонилка и криво фотографирует фотоаппарат, но зато ты одним из первых попробовал что-то новое. Ну, то есть, это вот прям совсем плохо. И Linux напоминает что-то подобное. Я вообще не фанат майкрософтского решения, да, Windows. Последние Windows меня раздражают безумно, потому что они, ну, на мой взгляд, они неудобные. Я там... привык, наверное, больше всего к семерке, и вот Windows 10, Windows, и какая сейчас, 11, они какие-то вот немножечко уродские и непонятные, мудреные слишком. Ну, а Linux просто пользоваться невозможно. И все время я на людей, которые мне так, да, просто поставь себе Linux, и у тебя будет счастье, да ты что, да ты не знаешь. Вот я всегда, вот, да, вот Юлия Варкунова, наш звукорежиссер, сейчас посмотрела именно тем выражением лица, которое у меня бывает в этот момент, да, такой, типа, ну ты что, ну ты серьезно? Ну ладно, Linux так Linux. Дай бог тебе здоровья. Когда обращаются для подбора ноутбука, всегда рекомендую без ОС, пишет Дмитрий, который, видимо, эксперт, если к нему обращаются для подбора. Дешевле от 8 до 15 тысяч. Установить можно что угодно, даже предупреждалки не будет. Я допускаю, да, что можно. Я просто... Меня она настолько не напрягает, что вообще абсолютно пускай висит себе. Собрали с сыном компьютер, поставили неактивированный Windows, тоже не напрягает. Вот-вот-вот. Linux Mint достаточно продвинутый продукт. Вот, все, поехали. Это Серж 13, Z13 пишет. Вот Серж, вы, видимо, вот из этих людей, как раз, которые пользуются Linux. Знаете, ну, лично мне, мне компьютер нужен в первую очередь для чего? Для работы. Я его открываю, мне нужно, ну, у меня своеобразная в этом смысле работа, я не там кодирую ничего, не программирую и даже монтирую редко. Мне надо в первую очередь писать тексты. Для того, чтобы писать тексты, мне нужно, чтобы оно все простенько, достаточно и быстренько работало, чтобы я раз-раз-раз отовсюду там в интернете что-то нашел, информацию нашел, все накидал, отредактировал, написал. В принципе, большой мощности для этого не надо. Ну вот, Linux как-то не знаю. Хотя я думаю, что, с другой стороны, чтобы писать текст, ну, на ручка и бумажка. Поэтому, наверное, ей можно было бы справиться. Последние три ноутбука за 10 лет брал без операционной системы. О, ну вот, за 10 лет. Я вообще никогда не видел, чтобы они без операционной системы продавались. Где вы это все берете? В июне взял HP без ОС, дешевле на 8 500, доволен как слон. Докупите Mac, и будет вам счастье, пишет Катя. Alt Linux — неплохой вариант для работы в интернете, обыденных потребностей. Голосовалку, может, кто на лицензии? Ну, у нас сейчас такой формат, не до голосовалок, мы быстренько-быстренько бежим по новостям. Ладно, как, насколько я понял, достаточно много людей, действительно, которые покупают себе компьютеры без операционных систем, никого это вообще особо не волнует, все, наоборот, только счастливы, потому что сэкономили там 8-15 тысяч рублей, с чем вас и поздравляю. Сейчас у нас будут новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36 в Москве, сегодня 6 июля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», меня зовут Георгий Бабаян, продолжаем обсуждать самые главные свежие новости сегодняшнего дня. И следующая новость у нас такая. Антон Алиханов предложил построить трассу из России в Калининград. По словам губернатора Калининградской области, создание выделенной железной автомобильной дороги возможно только при согласии Вильнюса. Нам нужна такая железнодорожная ветка. Собственно, она уже существует для грузовых перевозок. Можно было бы построить параллельную ветку, выделить ее в какое-то отдельное предприятие, чтобы связать регион с остальной частью России, сказал Антон Алиханов в интервью коллегам из РИА Новости. Ну вот насколько вообще эта история реальна, и почему именно сейчас такая инициатива прозвучала от губернатора Калининградской области? Вячеслав Белобежский у нас на связи, руководитель консалтинговой группы «Логистика. Бизнес-решение», эксперт по логистике Московского отделения «Опоры России». Вячеслав, здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну насколько вообще реально реализовать вот то, что предлагает губернатор Калининграда?
Ну, здесь две плоскости, естественно, есть политическая, есть экономическая. Экономически реализовать это вполне возможно. Политически, ну, в теории, это тоже возможно, и такие варианты присутствуют. Различные анклавы, эксклавы, обмены территориями, вот. Так что, в принципе, это возможная история, ничего там фантастического нет.
Но когда вы говорите про экономические, это, грубо говоря, есть ли на это деньги? Понятно, деньги есть, процитирую великих. Если у нас говорим про политику, то не кажется ли вам, что это особенно странно звучит вот конкретно сейчас, в том контексте, в котором мы находимся, когда там какие-то блокады Калининграда, пытаемся выдумать какие-то ответки прибалтийским странам, там, Литве в частности, да, для, вот на эти блокады. И вдруг мы говорим, нам нужно согласие Вильнюса для того, чтобы построить дорогу.
Ну, в любом переговорном процессе возможно несколько вариантов. Это один из вариантов, как можно разрешить сложившийся кризис. Так или иначе, если отбросить различные популистские заявления, стороны являются взаимозависимыми. Поэтому в любом случае нужно будет искать компромисс, как минимум в долгосрочной перспективе. А построить эту дорогу по щелчку пальцев и мановению волшебной палочки, я думаю, все понимают, невозможно.
Хорошо, предположим, начали мы строительство этой дороги. А зачем она нужна?
С точки зрения логистики, любая дорога, которая имеет минимальное количество барьеров, выигрывает перед дорогой, у которой этих барьеров больше. В данном случае барьером являются таможенные процедуры. Собственно, есть таможенная процедура на выезде из России, есть таможенная процедура на въезде в Литву, ну и, соответственно, на выезде из Литвы, въезде, опять же, в Россию, в Калининградскую область. То есть, если убрать эти четыре таможенных контроля, то в любом случае скорость движения, она повышается. В любом случае, если возникают какие-то потребности в досмотре, повышается надежность перевозки, безопасность. То есть ничто не будет, ну, про украденное я вообще не говорю, ничто не будет, например, повреждено даже случайным образом. То есть риски, в принципе, тех, кто передает свои товары для перевозки, они снижаются. Ну, вообще, экономически должны немножко снизиться тарифы. Но здесь, опять же, в условиях конкурентной среды, в условиях целом, наверное, какого-то стабильного положения экономики. Поэтому это вот про тарифы, это больше теоретическое рассуждение.
Ну, цель построения нечто подобного, это в первую очередь там торговля, доставка товаров, доставка еще чего-то. Это не такая, не гражданская история, правильно я понимаю? То есть это вот для, скорее, доставки чего-либо, чем для доставки людей, там, я не знаю, например, отдохнуть в Калининграде.
Ну, почему же? Если такая магистраль бы существовала, то она может обслуживать как грузовые, так и пассажирские потоки, и поэтому никаких сложностей в перевозке пассажиров какими-то там экспрессами я не вижу.
Если вдруг будут достигнуты все договоренности и получится начать строительство такой дороги, как вам кажется, за какой срок можно будет реализовать подобный проект? И главное, сколько он будет стоить?
Ну, это такие два вопроса. Они, во-первых, немножко провокационные, а во-вторых, ну, это же сметная какая-то стоимость существует. Наверное, какие-то довольно большие цифры, да, там. Мне протяженность такой дороги сложно оценить, ведь она должна пересечь всю Литву. В общем-то, должно быть какое-то ответвление от существующей дороги, то есть инфраструктура. Ну, наверное, какими-то там миллиардами, многими десятками, я думаю, должно, по идее, измеряться. Вот. Плюс обеспечение, ведь совершенно непонятно, на каких основах может быть достигнута договоренность. Может быть, на аренде, там, может быть, еще на каким-то. Ну, это больше вопрос к политикам. Вот. И обеспечение вот этого, скажем так, режима эксплуатации тоже стоит каких-то денег, которые оценить я не могу. Ну, а по срокам, честно говоря, у меня в памяти нет сейчас примера строительства каких-то серьезных железнодорожных магистралей. Ну, давайте будем исходить, например, как по поводу бенчмарка возьмем тот же мост, соединивший Таманский полуостров с Крымом.
Да.
Сколько его у нас строили? Там 4, по-моему, года, да, или 5? Вот.
Даже, честно говоря, сейчас затрудняюсь, но достаточно быстро, знаете, по ощущениям, достаточно быстро.
Вот это, ну, вот единственное, что я могу сказать. Там, несомненно, намного короче расстояние, да, но, с другой стороны, там сложное гидротехническое сооружение. Возможно, как-то вот совокупность инженерных сооружений, связанных с этим мостом, они сравнимы с аналогичными там трудозатратами, например, при строительстве. Поэтому, например, это может быть, например, так же.
Ну, хорошо, ладно, в принципе, понятно. Спасибо, Вячеслав. Вячеслав Беловежский был у нас на связи, руководитель консалтинговой группы «Логистика. Бизнес-решение», эксперт по логистике Московского отделения «Опоры России». А теперь вопрос к вам. Я уже вижу тут несколько сообщений, сейчас я их обязательно зачитаю. Как вам кажется, когда говорит губернатор Калининградской области о создании подобной выделенной железной и автомобильной дороги, он на что ориентируется? Это его мечты такие? Было бы неплохо, конечно, если бы она существовала, или это действительно видится ему реальным? И видится ли вам строительство подобной дороги реальным вам? Потому что мне, честно говоря, не очень. 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Вот Григорий из Санкт-Петербурга примерно говорит о том, о чем я подумал. Сначала танки, он говорит, должны пройти. Вот действительно, да. И вот по колее уже, в принципе, можно будет эту дорогу выстраивать. Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Георгий Вайс.
Здравствуйте, Вайс.
Ну, я вот тоже читал утренние сообщения губернатора Калининградской области. Ну, это наталкивает на одну мысль. Во-первых, он как говорит о какой-то жестокой риторике, видимо, об очередных озабоченностях, которые несколько лет назад проявлял и уважаемый Сергей Викторович Лавров, надувая постоянные щеки и морща лоб. И уступчивости России в этом вопросе. Поверьте мне, загляните в день вчерашний и увидите в день завтрашний. Данная дорога стала символической причиной нападения Германии на Польшу, которая предъявила ультиматум: если вы нам не позволите построить дорогу и железнодорожную магистраль, в том числе не только автобан, до Кёнигсберга, мы вас раздавим. Поляки на это предъявили особые требования и непаритетные возможности, в том числе тех территорий, которые они вместе с Германией надеялись получить за счет Советского Союза. На что Гитлер рассмеялся с Риббентропом на предъявлю тогдашнего министра Польши Бека и все их остальные братья, которые они чуть ли не загнали по потом после того, как раздавили Польшу в концлагере. Это во-первых. Во-вторых, у нас есть действенные рычаги, Георгий. Не надо идти, как бы в этом вопросе надо делать все решительно. Мы почему-то не говорим о тех ядерных хвостах, по которые и по сей день экспортируем из Германии, из Гранау через Амстердам кораблями с тоннами, которые прибывают в нашу страну, и отработанный вот этот шлак ядерный. Мы почему-то не можем наложить эмбарго. Германия бы повлияла. И в том числе еще один из действенных рычагов, о котором высказываются многие здравомыслящие политики, это зеркальные меры. По запрету литовским автомобильным и железнодорожным грузам в том числе, и польским в том числе, они воедино действуют. Литовцы не едины в этих так называемых бонапартистских устремлениях в отношении России. Запретить транзит грузов через Российскую Федерацию, пусть они на территории Белоруссии перегружают на наши транспортные мощности все вот эти грузы, которые они пытаются перевести через нашу территорию со своей, естественно, многократной выгодой. Поэтому почему Литва вот здесь играет ключевую роль? Это в том числе отголосок Брюсселя. В Вильнюсе находится, как вы знаете, и тема затрагивалась, это Центр энергетической безопасности. Это структура, ключевая структура НАТО. Поэтому то, что Литва не потребляет нашу энергию уже несколько лет, это как бы аксиома, и они давно были нацелены на данную конфронтацию, в том числе и разорвать пресловутое энергетическое кольцо БРЭЛ, которое существовало со времен Советского Союза. Поэтому одиозность надо глушить на самом минимуме. А вот эта вся жесткая риторика, и то, что мы там через Северный полюс будем строить, согласие тех же каких-то других стран, обходные пути по типу Керченского моста, длина которого всего 18 километров, это абсурд, и просто та позиция, которая в любом случае будет провоцировать так называемую вековую притчу. Любая безнаказанность порождает дальнейшую агрессию и жестокость.
Спасибо, Вась, спасибо. Ну, интересная, да, точка зрения. Стратегический инвестор пишет: вот это глупое, неуместное словоблудие. Все это глупое, неуместное словоблудие. Как вы собираетесь договариваться с государством, которое даже разговаривать с вами не хочет и всегда поворачивается спиной? Оно не просто не разговаривать не хочет, оно поворачивается спиной, еще и задницу показывает. Понимаете, грубо говоря, намекает на то, куда идти. Фактически она не может туда, ну, заставить туда пойти, но вкидывать это постоянно может. Интересно, вот была мысль у Вайса по поводу того, что там... Сейчас вот можно заявить про дорогу, да, а потом каким-то образом, например, сделать это поводом, но я не думаю, если честно, что там Литва кому-то нужна, и все это очень смешно, там, про эти танки и так далее, но почему-то мне кажется, что до этого уж точно не дойдет. Просто очень странно звучит нечто подобное, вот подобная инициатива, которая еще исходит от губернатора того самого места, той самой области, против которой вот только что буквально та самая Литва вводила те или иные меры и действия. Ну, это как-то странно. Вопрос, почему бы нам на те же деньги не наклепать паромов, которые соединят Калининград с Санкт-Петербургом? Например, на Балтике достаточно много паромов, которые ходят между Таллином и Хельсинки, между Таллином и Стокгольмом. А у нас 4 или 3 парома всего. Да, да, хорошее, кстати, предложение, Виталий Филин, ничего не могу сказать, хорошо. Ну, в общем, вот пока ответов меньше, чем вопросов, если честно, к этой инициативе, но давайте пойдем дальше.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Госдуме нашли способ борьбы с резиновыми квартирами. Депутаты готовят законопроект о запрете подписки прописки больше одного человека на 6 квадратных метров, если это не родственники. Об этом в газете «Известия» рассказал член комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По его словам, в первую очередь подобные схемы используют мошенники для хищения бюджетных средств через незаконное получение пособий и других мер поддержки. Первый зампред этого комитета Владимир Кошелов заявил изданию, что только в Москве выявили около 70 резиновых квартир, где были прописаны более 14 тысяч человек. Да. Павел Склинчук у нас на связи, эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда». Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, скажите, пожалуйста, что это за хищение бюджетных средств через незаконное получение пособий, которым еще и помогают резиновые квартиры? Как это выглядит вообще?
Ну, это косвенная нагрузка на объекты социальной инфраструктуры, поликлиники, садики и все прочее, исходя из того, что прописывается не то количество проживающих, которые вот физически могут находиться в том или ином жилом квартале. Вот 70 тысяч человек, если там, или сколько, 14 тысяч человек на 70 квартир, это примерно по 200 человек в квартире. Ну, представляете себе физически, они там поместятся или нет?
Нет, конечно, нет.
Ну, а почему тогда у нас такая лазейка существует? Вот, у нас вроде вводили ответственность для собственников, если они начинают схематозы проводить, но есть же органы регистрации, может быть, не проще ли будет, чтобы они проверяли, и если будет видно, что там уже количество человек зашкаливает, ну, либо задавали какие-то уточняющие вопросы, либо говорили, что извините, а как вы будете там проживать. То есть у нас есть отдельные нормы, связанные с правом собственности на доли, которые сейчас 6 метрами хотят законодатели ограничить. Ну, а с правом собственности неразрывно связано право на распоряжение этим имуществом, в том числе постоянное место проживания, то есть регистрация по месту жительства. Может быть, тогда вот их соединить в одну норму и также 6 метров квадратных учитывать.
А когда вот вы говорите, что там собственно, вроде как есть какая-то ответственность для собственников и так далее, а какая выгода собственнику в этом во всем?
Ну, какая? Наверное, неплохая выгода, раз этим занимаются, особенно в Москве. То есть промышляют этим, ну, как бы, в достаточно в крупных масштабах.
Ну, это что? Это типа продажа прописки, грубо говоря. Продаю прописку.
Да, продажа прописка, да, да. Вот, ну, обычно это для цели трудоустройства. Там не то, что хищение средств, как конечная цель. Это может быть связано именно с требованием работодателя. Там, знаете, московская прописка, где ее взять? Ну, для приезжих из регионов вот как бы находится такой способ. Но это все уголовно наказуемо, но опять-таки для если это будет выявлено, то есть там как-то пожалуются либо соседи, либо в какой-то другой форме это всплывет. Но опять-таки здесь государство само по сути это легализует, а потом уже задним числом начинает как бы наказывать людей. То есть некая тут логика нарушена. Поэтому мне кажется, надо над этим подумать. Безусловно, там надо сделать оговорки для членов одной семьи, для родственников, которые не являются членами семьи, но приходятся роднёй друг другу. Разные могут быть ситуации. Но так вот для того, чтобы это просто левых людей вселять пачками, ну, такого не должно быть.
А когда вы говорите, что нарушена логика, обычно, когда нарушена одна логика, присутствует какая-то другая логика. А вот как вам кажется, она где здесь кроется? Ну, потому что это же действительно бредятина. Да. У вас есть квартира, в которой живет 200 человек. Это бред, даже если это будет, я не знаю, шестикомнатная квартира где-нибудь на Остоженке. Там все равно 200 человек не поместится. Ну,
я вам скажу, да. Это все логика лежит в плоскости вот этой института прописки, которая у нас в советских времен была заведена. И, в принципе, она сама по себе неплоха. То есть, когда бюджетные расходы планируются, они в том числе, ну, должны как-то учитывать количество фактически проживающих людей в тех или иных населенных пунктах. Поэтому институт прописки в настоящее время, он у нас он имеет заявительный характер, то есть не разрешительный, а заявительный. Но вот мы видим, что есть некие пределы того, когда заканчивается право и начинается им злоупотребление. То есть по факту органы регистрации просто фиксируют сам факт того, что ага, вот он собственник, вот он хочет кого-то поселить туда, ну, у нас это просто уведомляет органы регистрации, и тот выдает бумажку. Но вот выясняется, что есть побочные эффекты в этом, и здесь надо, ну, навести, мне кажется, порядок, от этого станет только лучше.
Хорошо, как вам кажется, вот этот законопроект, который готовят депутаты Госдумы, каким-то образом повлияет на эту ситуацию или нет?
Ну, депутаты, к сожалению или к счастью, не все от них зависит. Здесь позиция МВД нужна, то есть как они на это смотрят со своей как бы ведомственной логики, то есть для них это насколько будет обременительно. Но здесь еще, знаете, есть второй законопроект тоже в Госдуме находится о том, что собственник теперь получает право без согласия третьих лиц узнать, кто у него прописан в квартире. Оказывается, у нас до недавнего времени нужно, нельзя было получить выписку в органах регистрации, там, ФЦ или еще где-то, потому что это, видите ли, там, персональные данные. Теперь собственникам такое право дается, и это означает, опять-таки, это означает, что у органов регистрации такие сведения есть. Они ими могут делиться с собственниками, но раз они знают, что у них там в базе высвечивается, что это уже 101 человек прописывается в этой квартире, то они уже могут как бы задаться вопросом, а что вообще происходит. Вот поэтому ждем позицию МВД.
Ну, подождем. Спасибо, Павел. Павел Склинчук был у нас на связи, эксперт тематической площадки УНФ «Жилье и городская среда». Действительно, согласитесь, звучит это все немножко анекдотично. Там, на 70 квартир 14 тысяч человек. Ну, что это за бред? Любой человек, который когда-либо в своей жизни брал документ, связанный с тем, кто прописан в его квартире, я думаю, примерно представляет, что он, это же реально список, в котором написаны люди. И он в некоторых случаях, когда там абсолютно нормальное число людей прописано, уже выглядит достаточно большим. А что говорить о том, когда там 200 человек? Ну, то есть не заметить этого невозможно. Это бред? Бред. Это нагрузка, так или иначе, бюджетная нагрузка. Почему с этим никто не борется? Непонятно. Хочу узнать у вас, сталкивались ли вы каким-то образом по жизни, в принципе, с подобными квартирами? Может быть, у вас есть знакомые? Без имен, без намеков, не закладываем никого, но просто расскажите хотя бы, зачем они этим промышляют, которые вот, у которых есть такие квартиры, которые там, я не знаю, продают эту самую прописку и так далее. Может быть, вы слышали что-то об этих людях. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, и звоните 7373-94-8, код 495. Слушаю вас, здравствуйте. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Георгий. Вот вы знаете, вот этот вопрос о том, на сколько квадратных метров или сантиметров ставится штамп на второй странице паспорта. Вот, вот он обсуждается в России, знаете, сколько? Угу. Наверное, лет, вы не знаете. У нас же лет 80, вот как ввели его.
Да.
И вот вы знаете, у меня такое ощущение, что американцы и китайцы уже будут летать туристическими путями, этими самыми челноками на Марс, туристы. А в России, знаете, вот сейчас генеральный прокурор занялся, да, начальником следственного комитета, почему идет регистрация на 2 квадратных сантиметра. Потом они соберут консилиум и подключится начальник этой, Росгвардии, почему на 3 квадратных сантиметра. Потом были какие-то нормы 6 метров, 5 метров было, 7 метров, 1 квадратный метр был. Потом президент подключится, потом премьер-министр. Понимаете, американцы улетят уже куда-нибудь дальше на Венеру, а в России все будут собираться, на сколько же квадратных метров надо ставить этот штамп в паспорте на второй странице.
Ну, понимаете, в чем комичность ситуации? Да. Американцы, скорее всего, полетят на Венеру вместе с нами на нашем же летательном аппарате, но мы продолжим обсуждать, сколько, где квадратных метров, кому надо. Вот в этом комичность, действительно такой параллельный процесс всему. Вот сколько я себя помню, я слышу и про резиновые квартиры, и про неистовую борьбу с ними, и про квадратные метры, и про прописку вообще. И прописка, это же... я думаю, что если набрать шутки про прописку КВН, то наберется видеоролик где-то примерно часов на 15, который ты будешь смотреть полжизни. Он такой очень не смешной, он очень такой начальника прописка, вот этого. Но, тем не менее, это мелкий пишет, это наша скрепа. Да, да, похоже на то. Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна.
Георгий Романович, нет проблем, давайте отменим все льготы для москвичей. Я имею в виду дотации в плане жилья, прибавки к пенсии, московские надбавки, все, что касается детских садов, лечения, школ. Давайте все это отменим, и тогда никто не будет заинтересован быть прописанным, зарегистрированным именно в Москве. У нас, между прочим, не в соседнем доме, а там на Нижней улице, пониже, была ситуация, когда в однокомнатной квартире было прописано, правда, не миллион человек, но 18. И хозяин этой квартиры с каждого месяца брал по 1500. Ему это была прибавка к пенсии, он этим самым был очень даже доволен. Обнаружили случайно, когда хозяин скончался, и дочка решила вступить в наследство. И схватилась за голову.
Ну вот да, этот момент у меня тоже, если честно, всплывает. То есть прописка, это же не просто так, это же не просто бонус, еще за который деньги можно взять, который ни на что не повлияет. В какой-то момент это же тоже начнется геморрой.
Сложилась ситуация, когда всех их надо выселять в судебном порядке.
Да. Вот у нас, спасибо, Анна, вот нам как раз тут тоже пишет Григорий из Санкт-Петербурга, у деда дома не могли расселить из-за такой квартиры, и нужно было всем выделить жилье по реновации, вот, пожалуйста, да, чтобы иностранцы могли работать в МСК, у них им и нужна прописка местная, пишет Юлия, но это да, это мы уже поняли. В платежке и так видно, сколько прописано. Да, вот проблема не с тем, что видно или не видно, всем видно, это достаточно прозрачная история, никто ее даже и не пытается скрыть. Проблема с тем, что всем пофигу, откровенно говоря. И я думаю, что так и останется. И вот это вот очередная инициатива депутатов Государственной Думы, которые наконец-то нашли способ борьбы с резиновыми квартирами, никуда особо и не уйдет. Сейчас у нас новости, а потом у нас будут умные парни.